Кассандра Клэр. Ловец мечей. Глава первая. «Никак не могу понять, почему мне необходимо жениться именно сейчас», — недовольным тоном произнес Конор Дарыш Аврелиан, наследный принц Кастеллана, герцог Мараканда. Это был почетный титул, унаследованный от матери. И владыка Сарема, небольшого необитаемого острова около Тепрабаны, который Кастеллан объявил своим несколько десятков лет назад, когда торговый корабль установил флаг со львом на крошечном пляже. Флаг до сих пор находился там, и никто не оспаривал прав Кастеллана на кусок скалы, торчавший из моря. Кел только улыбнулся в ответ. Конор выглядел удрученным, но это не обязательно означало, что он действительно удручен. Мимику Конора Кел знал лучше своей собственной. Возможно, принца раздражало давление по поводу женитьбы, а, возможно, приказ королевы произнести сегодня речь на площади Валериана. Именно из-за последнего они с Конором сейчас тряслись в тесной и душной карете с затемненными окнами в обществе Джелевета и Маеша. А, возможно, его вообще ничто не волновало и не раздражало, и он просто поддался своей обычной склонности все драматизировать. В любом случае, Кела это не касалось. Не он пытался уговорить Конора заключить выгодный с точки зрения политики брак. Вообще-то он даже был против этой идеи. Нынешнее положение вещей его вполне устраивало, а женитьба Конора должна была все разрушить. «Тогда не женись», — буркнул Джелевет. На лице у него застыло кислое выражение, как обычно, зато он был облачен в парадный мундир. Несколько миль золотого галуна — алый китель и штаны. На коленях воин держал церемониальный шлем с таким огромным плюмажем, что перья задевали его подбородок. Рядом с ним Маеш Бен-Симон выглядел ободранной старой вороной. Он был одет в простые одежды советника, его давно не стриженные седые волосы касались воротника. С другой стороны, ашкарам на публике разрешалось носить только синий и серый цвета, и это не давало возможности разодеться в пух и прах. «Этот ваш кузен из Детмарка станет королем Кастеллана, а вы сможете покинуть столицу и возглавить армию. Замените генерала Аршамба на границе. Пусть он передохнет». Кел не без труда удержался от смеха. По обычаю, если в королевской семье Кастеллана рождалось несколько детей, второй сын становился военным. Если бы у Конора был брат, они могли бы поменяться местами, хотя Кел даже теоретически не мог представить себе Конора во главе войска. Принц ненавидел насекомых и грязь, а в армии, насколько понимал Кел, и того, и другого было в избытке. Кроме того, он был молод, ему исполнилось всего 23, и на то, чтобы жениться и обзавестись наследником, у него оставалось много лет в запасе. Маеш и Джелевет просто суетились, как две встревоженные старые курицы. Конор приподнял одну бровь. «Какая чушь», — сказал он. «Я слишком сильно дорожу своей внешностью для того, чтобы рискнуть испортить ее в бою». «Шрамы украшают мужчину», — заметил Кел. «Только взгляни на Монфакона, всегда окружен толпой обожательниц». «Отправляясь на войну, никто не может быть полностью уверен в том, что вернется с привлекательным шрамом на щеке», — возразил Конор. «Наиболее вероятный исход, удар пикой в лицо, меня не прельщает. Так или иначе, никакой войны сейчас нет». Разговаривая, Конор всегда оживленно жестикулировал. И Кел провел много лет, изучая и копируя его движения. Камни на перстнях Конора поблескивали в полумраке кареты. Он был роскошно одет, как и подобает принцу, который собирается выступить с обращением к подданным. На голове красовалась третья по ценности корона — золотой обруч с крыльями. На принце были штаны из тонкой шерсти и калеты стесненной кожи. Через множество прорезанных в форме ромбов отверстий в котором виднелась надетая под ним шелковая рубашка с вотканной металлической нитью. В этой одежде было ужасно жарко. Кел это знал, потому что сам был одет точно так же. «Сейчас, может быть, войны и нет», — произнес Маеш. «Одним из способов сохранить такое положение вещей является заключение союза с другим государством посредством династического брака». Он открыл кожаную папку, которую держал на коленях. В папке лежало множество листов бумаги разной толщины с портретами и набросками, полученными от царствующих домов со всего Данмара и даже с других континентов. Принцесса Аймада Деон из Сарта, 20 лет, говорит на 6 языках, послушная дочь, мать была признанной красавицей. «Послушная, то есть неинтересная», — перебил его Конор. Он снял кольцо и перебрасывал его из одной руки в другую. На лету оно вспыхивало, как разноцветный светлячок. «Какая мне разница, как выглядит ее мать? Может быть, они предлагают две по цене одной?» — предположил Келл и заметил, что Конор улыбается. В обязанности ловца мечей входило не только загораживать наследного принца своим телом от клинков наемных убийц. Конора окружали люди, которые с самым серьезным видом постоянно указывали ему, что следует и чего не следует делать. И Келл чувствовал, что должен обеспечить некий баланс. Но Маеш не улыбнулся. «Насколько я понимаю, — произнес он, — предполагается, что дочь, как и ее матушка-королева, однажды станет настоящей красавицей. Выходит, сейчас она некрасива?» Конор взял бумагу из рук Маеша. «Рыжая! — фыркнул он. — Ненавижу рыжие волосы. А кроме того, Сарт!» Джелевет засопел. До одобрения независимости Кастеллан был портовым городом Магна-Каллатис, огромной империи, сейчас разделенной на три королевства — Сарт, Вальдеран и Кастеллан. Вальдеран располагался на плодородных южных землях империи, и именно оттуда Кастеллан получал большую часть продуктов. Он служил верфью и гаванью империи, а Сарт когда-то был ее столицей, и там располагался имперский город Аквила. Всем было известно, что Сарт хочет восстановить прежнюю империю. Особенно их интересовала гавань Кастеллана, потому что у Сарта не было выхода к морю, и они были вынуждены платить огромные деньги за право пользоваться гаванями. «Принц прав», — заметил Джелевет. «Зачем нам Сарт?» «Действительно, зачем?» И Маеш извлек из папки следующий портрет. «Здесь у нас принцесса Элисабет Белмани из Малгаси». «Малгаси», — задумчиво произнес Джелевет. «Полезный союзник. Особенно потому, что ваш отец воспитывался у них при дворе. Процветающая торговля пряностями, мехами и шелком, обширные пахотные земли. Следовательно, мы не будем больше зависеть от Вальдерана в вопросе продовольствия», — заметил Маеш, но Келлу показалось странным, полное отсутствие энтузиазма в его голосе. «Пахотные земли», — повторил Конор. «Никогда не слышал ничего более романтичного. Столько баллад посвящено прекрасным дамам с выдающимися пахотными землями». «Значит, теперь это так называется», — ухмыльнулся Келл, и Конор улыбнулся ему в ответ, забирая у Маеша пергамент. «Не надо шутить насчет земли», — проворчал Джелевет. «Допустим, торговле нам нет равных. Но что касается земли, наша страна представляет собой всего лишь несколько квадратных миль, занятых городом и болотами». «Но зато это лучшие в мире квадратные мили», — примирительно произнес Келл, и Маеш улыбнулся. Конор продемонстрировал Келлу портрет молодой женщины с бледным лицом, черными волосами и напряженным, пристальным взглядом. На голове у нее красовалась золотая диадема с рубиновым фениксом. Элисабет Белмани. Келл нахмурился. «По-моему, я недавно где-то слышал это имя». Конор щелкнул пальцами. «Точно, какой-то скандал. Дом Белмани не пользуется популярностью у народа Малгаси. Мне кажется, нам не стоит связывать свое имя с правителями, которых ненавидят подданные». Келл ногтем содрал немного черной краски со стекла, пока Конор и Маеш спорили насчет того, любит ли народ представителей дома Аврелианов. Выглянув в окно, Келл увидел, что они проезжают по Рута Магна. Рута Магна представляла собой последний участок Великого Юго-Западного пути, который вел из Шэньчжоу в Кастеллан. Эта улица, или, скорее, дорога, пересекала горы в районе Узкого перевала, делила город на две части и заканчивалась у гавани. Келл часто задумывался над тем, как выглядит начало Великого пути. Он знал, что дорога начинается в столице Шэньчжоу, но превращалась ли она в главный проспект города, как в Кастеллане, или просто разветвлялась на более мелкие дороги, подобные рукавам в дельте реки. Конора всегда удивлял его интерес к подобным вещам. Но Келл мечтал посетить самые далекие уголки мира. Из окна их комнаты в Моривенте Ему была видна гавань и большие корабли, возвращавшиеся из Саяна и Тапрабаны, из Кутани и Ниншанса. Однажды, — говорил он себе, — однажды он взойдет на борт одного из этих парусников и поплывет по темно-синим волнам. Он надеялся на то, что Конор будет с ним, хотя пока обещание принца насчет путешествий по миру так и оставалось обещанием. Келл понимал, что Конор в этом не виноват. Дом Аврелианов, в отличие от других королевских семейств, предпочитал удерживать наследника в столице.
«Ах так, очень хорошо», — резко произнес Маеш.
Он редко демонстрировал раздражение, и Келл посмотрел на него не без удивления. Советник вытащил из своей папки новый листок. «Если Малгаси вам не по вкусу, предлагаю вашему вниманию принца Флориса из Гилдштата. Молодой, красивый, в один прекрасный день возглавит крупнейшую финансовую империю мира». В целом, Конор предпочитал женщин, но это отнюдь не было правилом. Если бы Конор заключил брак с мужчиной, советники короля выбрали бы какую-нибудь женщину хорошего происхождения в качестве госпожи-матери. Она выносила бы ребенка Конора, ухаживала бы за младенцем, а потом отдала бы его двум королям на воспитание. Такая семья была у дедов Конора, принца Кастеллана и лорда Ганзы. Это считалось обычным явлением в Данморе. Браки между двумя королевами заключались реже, но такое тоже случалось. «Финансовая империя», — Конор протянул руку, — «дайте взглянуть». Келл заглянул через плечо принца. На картинке, прислонившись к стволу ольхи, стоял юноша, миловидный, со светлыми, как лен, волосами и голубыми глазами уроженца Гилдштата, крошечной страны с весьма гибким финансовым законодательством, которое сделало ее одной из богатейших в Данморе. Конор поднял голову. «Что думаешь, Келл?» Атмосфера в карете едва заметно изменилась. Келл, который последние 10 лет учился улавливать тонкости общения между высокопоставленными лицами, почувствовал это. Он был ловцом мечей, телохранителем принца. А советы принцу давали его советники. Ему следовало знать свое место. Он был никем, по крайней мере, в глазах Джелевета и Маеша. Возможно, это был единственный пункт, по которому старики сходились во мнении. Келл поразмыслил и решил. Его не интересует, что они подумают. Все, кто служил во дворце, были преданы королевской семье, но он был предан прежде всего Конору. Этот выбор он сделал много лет назад, в спальне наследного принца Кастеллана, когда был худым голодным мальчишкой в чужой одежде. Принц предложил ему исключительную жизнь, дал ему эту жизнь и даже больше, подарил свою исключительную, необыкновенную дружбу. «Я думаю, — сказал Келл, — здесь одно из двух. Либо кто-то изобразил на картине очень маленькое дерево, либо Флорис из Гилдштата — великан». «Согласен, — кивнул Конор. — Не очень хочется смотреть на своего супруга снизу вверх. Какой у него рост, Маеш?»
Маеш вздохнул.
7 футов.
1 фут равен 30,48 сантиметра. 7 футов — 2,13 метра.
Конор содрогнулся. «Маеш, вы надо мной издеваетесь? Непопулярная принцесса, гигант и рыжая? По-вашему, это смешно? Вы отняли у меня несколько лет жизни. Это похоже на государственную измену».
Маеш вытащил новый листок.
«Принцесса Анжелика из Кутани». Конор вытянул шею. Наконец-то он заинтересовался невестой, и Кэл его понимал. С портрета на них смотрела темнокожая девушка с пышными черными волосами и сияющими янтарными глазами. Вместо короны ее голову украшала шапочка из золотой сетки, усыпанная алмазами в виде звездочек. На запястьях блестели золотые браслеты. Она была ослепительна. «Кутани?» — с сомнением переспросил Джелевет. «Вы не забыли насчет приданого? Вы считаете, что Кастеллан сможет себе это позволить?»
Островное королевство Кутани было центром торговли пряностями. Кардамон, перец, шафран, гвоздика — все это выращивалось или продавалось именно там, и королевская семья купалась в золоте. По словам Джоса Фальконета, семья которого владела Харти на торговлю пряностями, в воздухе над островом висел аромат кардамона, а над пляжами с чистейшим белым песком покачивались экзотические пальмы.
«Вы совершенно правы», — заметил Маеш, убирая портрет. «Скорее всего, не сможет». Глаза Конора вспыхнули.
«Мы достаточно богаты», — отрезал он. «Отдайте мне это».
Они свернули с проспекта Рута Магна на узкую улицу, которая вела к центральной площади города, окруженной четырьмя старейшими зданиями в Кастелане. Все сооружения были облицованы белым мрамором с прожилками из кварца, который блестел на солнце. У всех были широкие ступени, могучие колонны и портики в стиле давно исчезнувшей империи Каллата. Площадь Валерьяна прежде называлась Квадромагна и являлась центральным узлом портового города империи. С каждой из четырех сторон света было возведено массивное здание. С северной стороны находилась тюрьма Талли. Охранявшие ее мраморные львы разинули зубастые пасти, словно собираясь цапать преступников. С западной стороны площади находился дворец собраний, или конвокат, с южной — юстиция, дворец правосудия. Восточную сторону площади занимала Порта Аурея, триумфальная арка, воздвигнутая Валерианом, первым королем независимого Кастелана. Горожане с любовью называли ее «вратами в никуда». У Кастелана было несколько необычное отношение к своей истории. Сегодня город-государство отмечал очередную годовщину независимости от Магна Каллатиса. Граждане Кастелана гордились своим прекрасным городом и были абсолютно уверены в том, что живут в самом великом государстве Данмара. Но одновременно они гордились тем, что являются потомками граждан Магна Каллатиса, гордились остатками империи, гиппокаустами, подземными печами, которые обогревали общественные бани, королевским двором и советом 12. Они ревностно оберегали свою независимость, но пытались заявить права на достижение империи, исчезнувшей тысячу лет назад. Иногда Келлу казалось, что это противоречие заметно только ему. Карета подъехала к служебному входу Дворца собраний, через который можно было незаметно проникнуть внутрь. Улица была закрыта для движения. Спрыгнув на мостовую, Келл заметил в тени кучку детей, глазевших на экипаж, босых, грязных и оборванных, с черной от солнца кожей. Он вспомнил двух мальчишек под пороховым деревом, которые играли в пиратский бой, и бросил детям несколько медных монет. «Передавайте от меня привет королю старьёвщиков!» — крикнул он. Самый младший испуганно ахнул.
«Говорят, он сегодня на площади!» — пискнул мальчишка. «Где-то в толпе!»
«И ты его узнал, так мы и поверили!» — засмеялась девочка в потрёпанном платьице. «Ты ж его в жизни не видел!»
Мальчик сердито возразил.
«А вот и узнал! Он одевается во все черное, как господин Смерть, который приходит за твоей душой, и колеса его кареты все в крови».
Девочка закатила глаза и силой дернула мальчишку за ухо. Тот взвизгнул, и дети с хихиканьем скрылись в переулке. Келл усмехнулся. В детстве он считал короля старьевщиков кем-то вроде бога карманников. Позднее он начал понимать, что король старьевщиков — это вовсе не миф, а реальный человек, хотя его личность оставалась загадкой. Он руководил крупной контрабандной сетью, владел и горными притонами, находившимися в недрах Садка, и контролировал торговлю от гавани до Великого пути. Дворец никак не мог от него избавиться. Этот король обладал огромным влиянием, а кроме того, говорил Маэш, создавать вакуум власти в могущественной преступной организации слишком опасно. В конце концов, незаконный порядок лучше законного хаоса. Джельвет щелкнул пальцами. «Идем, Келлиан!» — позвал он, и четверо пассажиров кареты пересекли пустую улицу и вошли в конвокат.